Радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Четыре года назад, 15 ноября 1982 года, был похоронен Леонид Ильич Брежнев. Под траурную музыку Шопена страна рассталась с целой эпохой своей жизни, которую олицетворял для мира этот долгоиграющий генеральный секретарь ЦК КПСС. Социологические исследования последних лет показывают, что в российском обществе наблюдается тенденция к увеличению ностальгии по этой канувшей в прошлое брежневской эпохе. Соответственно, меняется и отношение к фигуре самого Брежнева. Теперь его снова и часто положительно вспоминают, жалеют, говорят о нем с любовным сочувствием. Вот тайнам этой любви народной и посвящена наша сегодняшняя передача.
Товарищи, условия, в которых мы живем и работаем, за последнее время значительно изменились. Иным стал советский человек, обогатились его знания, повысилась эрудиция, значительно выросли духовные запросы. В то же время расширился и арсенал средств, находящихся в распоряжении наших идеологических работников.
Жизнь Леонида Ильича Брежнева, а в декабре исполняется 100 лет со дня его рождения, и, в частности, долгие 18 лет, в течение которых он находился на вершине советской власти, уже удостоены своего описания в десятках книг и кинофильмов, в том числе художественных и интересных. Куда меньше освещена его посмертная судьба. История колебаний отношения к нему в обществе в последние почти четверть века. А между тем, эти колебания являются зеркалом не только прошлого, но и нашей современности. Уже за несколько лет до своей кончины Леонид Ильич, постоянно сам собой награждаемый и чествуемый, сделался при этом героем повсеместно рассказываемых анекдотов. Причем не хитрым и находчивым, вроде Василия Ивановича, пращуром которого являлся сказочный Иванушка-дурачок, и не глубокомысленным дураком Штирлицем, а всеобщим маразмирующим посмешищем. Через 3-4 года после похорон заговорили о брежневском застое, а надсмехательство над Брежневым стало нормой не только кулуарных анекдотов. Еще через пару лет его стали забывать. Новое время наплодило новых героев. По данным проведенного в 1989 году ВЦИОМом всесоюзного опроса, среди выдающихся деятелей страны с большим отрывом от остальных лидировало имя Ленина. Затем шли Петр I, Горбачев, Сталин и Суворов. А четырежды героя Советского Союза и не вспомнили. Вспомнили Леонида Ильича в 1997-м, когда на основе еще одного опроса фонд «Общественное мнение» составил список самых выдающихся деятелей в истории России. Брежнев занял в нем промежуточное 5-е место. Впереди оказались Петр Великий, Сталин, Ленин и раскрученная книжной и кинопопсой Екатерина II. Но важнее может быть то, что Брежнев в этом списке обставил и Хрущева, и Горбачева, и Андропова. А 3 года назад ситуация изменилась еще круче. Она, возможно, поменялась раньше, но никто не делал соответствующих замеров. Когда в 2003-м РАМИР провел всероссийский опрос о том, кого россияне считают самыми выдающимися после 1917 года лидерами страны, 39% опрошенных назвали имя действовавшего по первому сроку президента Путина. А вот второе место в рейтинге симпатий, это 10% всенародной любви, досталось Брежневу, обогнавшему и Ленина с 9%, и Сталина с 8%. Так что же случилось? Не с Путиным, это тема отдельной передачи о народной эротике, и не с покойным Брежневым даже. Что случилось с народом, который то якобы любил его, время было такое, поясняет мне, то не любил, то снова начинает любить. Пару лет назад даже памятник новый Леониду Ильичу поставили в Новороссийск. В чем он? Секрет этой народной любви. Первый отвечает мне моя коллега, доктор исторических наук Елена Зубкова.
Я думаю, что случилась очень простая вещь. Вот как раз несколько лет назад и в настоящее время вступает ностальгирующий возраст поколения. То есть люди, чья молодость просто пришлась на годы правления Леонида Ильича. Вот именно они, которые тогда были молодые, а сейчас, осторожно скажем, не очень, вот именно они задают как бы тон сегодняшней любви или нелюбви. Именно они сейчас возвели на пьедестал Леонида Ильича, сами того не понимая, что говорят они в сущности не о нем, а о том времени, когда все они были молодые, ну и почти здоровые. Ну, конечно, надо сказать, что и сам Леонид Ильич кое-что сделал для своего теперешнего рейтинга. Как это ни странно, лично к Леониду Ильичу, по большому счету, ведь ни у кого претензий никаких нет. Вот посмотрите, вот то самое словечко «брежневщина», по аналогии со сталинщиной, которую когда-то пытались вбросить наши публицисты, оно все-таки как-то не прижилось. Все-таки и Сталин, и Хрущев, и Горбачев как-то очень четко пропечатали своей эпохи, ну, можно сказать, оставили на ней свое клеймо. А вот о Брежневе такого не скажешь. Создается вообще впечатление, что тогда-то как раз все крутилось как бы само по себе. Механизм работал сам по себе, но, может быть, слегка смазанный нефтедолларами. А ведь это так здорово, когда все крутится само по себе, учитывая то, что мы называем российской ментальностью.
Известному правозащитнику Владимиру Буковскому жизнь в брежневскую эпоху сахаром не казалась. Правда, все начиналось еще раньше.
Я все время был или в тюрьме, или выходил из тюрьмы. Больше года я на свободе не был тогда, в те годы.
Справедливости ради следует отметить, что именно при Брежневе из личной санкции Леонида Ильича Владимира Константиновича Буковского выпустили на волю, обменяли на чилийского коммуниста Карвалана.
Да, это было много позже, это был уже 76-й год, а 60-е годы еще при Хрущеве, а потом при Брежневе я был все время в тюрьме, или выходил и опять садился. Вот такая у меня была жизнь.
Понятно, что к нынешнему нарастанию народной любви к Брежневу Буковский относится скептически.
Вот кого у нас любят, кого не любят, это большой вопрос. Кого скажут, того и любят.
Но про Брежнева вроде никто не говорил. Это же не Андропов, почитание которого поддерживают нынешние чекисты у власти. Кстати, несмотря на это, Брежнев в рейтинге симпатии этого самого Андропова обошел.
Ну, видите, у людей же есть манера придумывать, ностальгировать, понимаете. Ну вот, при Брежневе все было спокойно. Как нам говорили, при Сталине был порядок. При том, что этот порядок обеспечивался там 20 миллионами в ГУЛАГе, это, как говорится, никто не вспоминает. И то же самое здесь. Ну вот было спокойно, вот понимаете, спокойно было при Брежневе, да? Что это спокойствие означало нищету, десятилетиями ожидания квартиры, стояние в очередях бесконечно, это как-то забывается, все об этом уже забыли. А вот порядок был, понимаете? Ну, это все несерьезно. Я бы к таким вопросам вообще всерьез не относился.
Но все-таки они отражают некие перемены в настроениях народа. Так что же случилось с народом, спрашиваю я у знатока любви к вождям писательницы Ольги Трифоновой. Недавно по телевидению крутили сериал о жене Сталина, в основе которого книга Ольги Романовны.
Да с народом ничего не становится. Народ какой был, такой и остается. Ну, вы знаете, я думаю, что любили-то вот почему. Потому что, во-первых, знаете, что вызывало к нему симпатию? Ну, воевал. Это делало его каким-то понятным и придавала ореол, тем более, что вот, да, писали о его каких-то подвигах там немыслимых. И у него звание было небольшое, что тоже вызывало симпатию. Не маршал, не командующий фронтом, а какой-то там полковник, подполковник, кто он был.
Настоящий полковник, как написали про него при открытии памятника в Новороссийске.
Ну и, конечно, извечное русское сострадание к больным и к пьющим, симпатия к пьющим. Вот то, что он остался в памяти несчастным, заговаривающимся, падающим, которого подхватывали. Я думаю, что этот шлейф протянулся на долгие годы. Все очень симпатизируют. Нормально, так сказать, сострадают больным. Я думаю, вот это. Думаю, еще вот что. Странная вещь. Боязнь гражданской войны в генах. И вот я думаю, что динамика гражданской войны, я полагаю, вот, может быть, это очень смелое предположение, не исчерпана до сих пор. Поэтому такой была жестокая коллективизация. Вот Сталин как раз, мой герой, в кавычках, это очень хорошо понимал. Он использовал эту энергию, оставшуюся от гражданской войны. Но вот ее эхо и то, что вот Брежнев давал какое-то ощущение такой полудремы, ну вот какой-то стабильный такой полудрем, ну какой-то сон, забытье. Наверное, это, не знаю. Вот так я думаю все-таки.
Елена Зубкова дополняет.
Ну, наверное, было еще что-то. Вообще для любви и нелюбви, мне так кажется, очень важен финал. Вот тот самый момент, когда человек уходит. Как он уходит и, главное, каким он уходит. А что тогда представлял из себя Леонид Ильич Брежнев? Он был стар и, в общем-то, почти немощен. И еще он все-таки был очень смешон. Это безумно важно, потому что над ним смеялись и его жалели одновременно. Вот жалели просто по-человечески. Вы вспомните, как мы все наблюдали за ним по телевизору. Вот дойдет или не дойдет, споткнется или все-таки все обойдется. Произнесет он, в конце концов, одолеет это неодолимое для себя словосочетание «социалистические страны». Или опять получится вот то самое, над чем мы все будем смеяться. И вы действительно смеялись. Вот как сейчас все потешаются и смеются и радуются по поводу Петросяна. Получается, что Брежнев на тот момент заменил народу Петросяна. Вот народ буквально оттягивался у телевизоров, наблюдая программу «Время», еще и потому, что, собственно говоря, наблюдать тогда было особо и нечего.
Так что же, на одной жалости все держалось, и теперь на воспоминания о ней возвращается? Так недолго мне и Станиславским себя возомнить, потому что во след великому режиссеру хочется завопить. Не верю.
Мне кажется, что было не только это. Чем-то Брежнев все-таки нравился. И мне кажется, знаете чем? Брежнев, в отличие от его предшественников, того же Сталина или Хрущева, он как-то жил своей жизнью. Причем жизнью настоящей. По большому счету, ведь Леонид Ильич, ну, не был государственным деятелем. Не повернется язык назвать его таковым. Он был, ну, что-то вроде одного из нас, но только с медалями, и работал в Кремле. Он любил выпить, он азартно охотился, он гонял по Москве на автомобилях. Кстати, ценил женскую красоту, что тоже немаловажно. В общем, нормальный мужик. И все эти его обнимки с друзьями и недрузьями, все эти поцелуи, которые все публично наблюдали, собственно говоря, смутить и ввести в заблуждение не могли никого. Он был нормальный мужик. А мужиков в России, слава богу, еще любят. И я думаю, что пока в России среди старшего поколения преобладает все-таки женское население, у Леонида Ильича есть очень большой шанс стать настоящим лидером, попасть в лидеры. Ну, если не по жизни, то, по крайней мере, по рейтингу.
Так считает доктор исторических наук Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин предлагает несколько иной подход.
Ну, все-таки имя Брежнев или символ Брежнев, и это все-таки лишь один из куста или связки символов. И важное изменение как бы во всей этой композиции. Отчасти вы это и представили, когда привели вот эти данные опросов разных исследовательских организаций на протяжении, в общем, довольно, ну, большого для отдельного человека отрезка времени. Во-первых, россияне или там советские не очень высоко ставили Брежнева и в свое время, когда он был жив, или сразу после того, как он умер. И не очень высоко ставят его и сегодня как политика. Но его значимость как символа держится высокой оценкой брежневской эпохи. Как бы не он окрашивает эпоху, а эпоха поддерживает его значение. Это, вообще говоря, довольно распространенные в советской жизни и советском сознании вещи. Но Брежнев не предмет любви, я бы сказал, но предмет очень сильной ностальгии, приукрашивания, всякого рода рассвечивания для большинства россиян, так называемая эпоха Брежнева. Ну, опять-таки, из нее, конечно, удалено все, что могло бы помешать этому раскрашиванию. Из нее удален дефицит, из нее удалены очереди, из нее удалены тогдашние, ну, правда, конечно, не сталинские, но все-таки вполне последовательные гонения на диссидентов, вызвавшие колоссальный отъезд из страны, ну, и так далее, и так далее. Вот это все убрано, и брежневская эпоха стала как бы временем, когда хотела бы жить, и хотела бы, чтобы жили их дети, большинство россиян.
Тогда встает вопрос о памяти народной. Почему из нее удаляется все, что, по словам Бориса Дубина, может помешать ностальгическому раскрашиванию брежневской эпохи? Ведь тогда происходило немало скверного, того, что в соответствии с нынешними публичными нормами повсеместно в России осуждается. Вспомните и подавление Чехословакии 1968 года, и афганскую войну, и борьбу с инакомыслящими, и изгнание из страны Солженицына, и ссылку Сахарова. Можно вспоминать и вспоминать, но этого не вспоминают.
Но можно еще добавить к этому и то, что в конце концов, казалось бы, должен был помнить народ. Тогда, когда колбаса мерилась палками или батонами, а не в нормальных сейчас граммах, да, и когда вся страна устремлялась на электричках в Москву, потому что прокормиться можно было только здесь, как ни странно, об этом обо всем забыли. Потому что если говорить, ну, об Афганистане или о том, как третировали тех, кого мы называем инакомыслящими диссидентами, ну, казалось бы, бог с ним, ведь простому народу на это глубоко наплевать. Ведь сейчас постоянно поднимаются голоса тех, и это находит колоссальный отклик, чтобы снова ввести цензуру, такой, кого укоротить на телевидении. То есть это все нормально. И те, кто осуждали Брежнева, и тем, кому было неуютно при Брежневе, а такие люди были... Ну, тех, кого интересовала не только колбаса и, так сказать, забота о сегодняшнем дне. Такие люди были. Но, увы, ни тогда, ни сейчас они не определяют настроение людей в России в целом. И, конечно, элементарная забывчивость. Это тоже присутствует. Поэтому меня нисколько не удивляет, что сейчас на Брежнева смотрят как на правителя Золотого века. Даже появляются такие книжки. И самое смешное в этих книжках, что вот недавно вышла книга, уже второе, по-моему, издание Сергея Симанова «Правитель Золотого века». И там совершенно серьезно, на самом деле смешно, пишется о том, что как было замечательно, что во главе стоял заурядный лидер. Вы только представьте себе одно словосочетание – заурядный лидер. И как нам всем было хорошо. И что Леонид Ильич Брежнев был миротворцем. А вот тут уже очень близко сравнение с государем-императором Александром III. И такие сравнения есть. И все было тихо, спокойно. Вот что самое интересное. А поскольку народ у нас получается так, по большому счету, исторически неграмотный, а память, увы, тоже историческая память, оказалась безумно короткой, то почему бы из Леонида Ильича не сделать нового героя? Кстати, кто-то в этом найдет даже и большой плюс, скажет, ну, слава богу, наконец-то не тоскуют по сильной руке, по товарищу Сталину. Уж пусть лучше ностальгируют по Брежневу. Все-таки как-то полегче было. Хотя страшненько, вы правы.
Так рассуждает сегодня историк Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин нынешнюю ностальгию по брежневской эпохе объясняет так.
Что правда, в том смысле, что это значимо действительно для большинства россиян сегодня, действительно, и это... очень долгое правление. В этом смысле, как бы, оно есть некоторый синоним стабильности, устойчивости и так далее. Россиян в этом смысле не пугают слова застой, стагнация и так далее. Устойчивость, стабильность, предсказуемость, ничего неожиданного. Вот это в этом смысле ценится. Не реформы, не движение вперед, не возможность обогащения жизни, ее там усложнения, больше интересности, а вот это, стабильность, предсказуемость, рутинность, повторяемость. И кто же лучше, чем Брежнев, это воплощает? Или, точнее, брежневская эпоха это воплощает? Говоря более серьезно, уже как социолог, и отчасти как политический социолог, могу сказать, что, в общем, брежневская эпоха – это есть эпоха кристаллизации советского. Не сталинская, не тем более хрущевская, а именно брежневская. Вот советское кристаллизовалось тогда. Оно стало привычным, оно стало мирным, забылась социальная цена того, что произошло. На место войны встала победа. Это совсем другая вещь. Какой-то уровень жизни, относительно урбанизированный, относительно благополучный, относительно образованный. Все-таки при Брежневе страна перешла уже в разряд как бы стран, где достигнут более-менее всеобщий уровень среднего образования, большая половина населения живет в городах, телевизация, начало какого-то семейного и домашнего благополучия. Уже стало можно как бы, пусть там дефицитно, с черного хода, но там достать какую-нибудь особую люстру или какой-нибудь там особый воротник или дубленку или еще что-нибудь. А это уже хлопоты совсем другого порядка. Так жить можно. Вот население почувствовало, что так жить можно. И все это, и политический режим, и его символ Брежнев, и ощущение того, что это надолго, и ощущение того, что, ну, так или иначе, но вот так жить вполне возможно, не душат, отпустили. Вот все это вместе, конечно, определило тогдашнюю оценку большинства. Я думаю, что раньше какой-то серьезной смены ни одного даже, а, видимо, ну уж по крайней мере, двух поколений, вся эта картинка, и он как часть этой картинки, картинка советского, она не уйдет. И это, как некоторый центральный камень, держит на себе всю картинку советского, с которой и с которым произошло примирение в эпоху Путина. Большинство населения, вопреки тому, что оно думало в 89-м, 90-м, 91-м годах, приняло, что мы советские, такие мы есть и такими будем, и не собираемся быть другими. Поэтому до тех пор, пока не сменится одно-два поколения, и люди перестанут чувствовать все это наследие, весь этот груз как бы своим собственным, от него несколько отойдут, и, соответственно, если будет параллельно идти работа вот этой демифологизации, демистификации, собственно, интеллектуальными силами российскими, в том числе масс-медиа, которые сегодня заняты абсолютно обратным укреплением этой мифологии советского, поддержкой. До тех пор, я думаю, и образ Брежнева, такого социального золота, будет таки держаться в коллективном сознании.
Социолог Борис Дубин, историк Елена Зубкова, писатель Ольга Трифонова и правозащитник Владимир Буковский в передаче «Брежнев. Тайна любви. Народной». Программа «Разница во времени». Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агит». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агит». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио